Атаман постоянно сообщается с ними. Но и он озадачен.
«Идут, думаешь?» — спросил черноярец.
«Прозоровский идет, а, Тимофеич?»
«Иван», — с некоторым раздражением сказал Степан, — «я столько же знаю, сколь ты. Подождем». Старужок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось? Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу. Застрял. Степана и других охватило нетерпение. «Ну!» — крикнул Иван. «Умерли, что ли?»
На стружке молчали. Гребли старались скорее. Стало понятно. Везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры. Не выскакивают с оправданием. Что? Стараются. Наконец, когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу.
«Татаре! Говорят, 1005 стрельцов и астраханцев в верстах в трех отсюда.
Это Мурза шлет».
Казак вышел на берег, подал Степану лист.
1005, сами видали, говорят, стругами хорошо оруженные».
Степан передал лист Мишке Ярославу. Татарскую писанину знал только он один. Сам принялся расспрашивать казака.
«Водой только. Конных они, может, не углядели? Яром едут где-нибудь?»
«Конных нет, — говорят. Водой держатся ближе к высокому берегу. Этой большой дуры нет с сими?» — спросил Степан, нетерпение поглядывая на Мишку.
«Какой дуры? Корабль они называют. Орел».
«Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был».
«Мурза пишет, — начал Мишка, глядя в лист, — были у его от Ивана Красулина. 3000 слишком встреч нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтобы ты не горевал. Стрельцы между собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных и своих тоже побьют, как с тобой сведутся, чтоб ты только не кинулся на их сдуру. Они для того на переднем струге какого-нибудь своего несогласного или иноземца на щеглу кверху ногами возденут. Так чтоб знал, стрельцы служат тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему. Как-никак, а город брать надо. А в городе еще остались, мол, приготовились сидеть. Пишет, какого-то молодого казака на Троицу истерзали и повесили. Не Максю ли? Это он пишет, не Максю ли?
Да ведь это я говорю, Макся, наверное, попался.
А там все, все, дальше поклоны всем.
Степан постоял в раздумье. Поднялся выше, на камни, громко сказал всем, кто мог слышать.
«Казаки, там!»
— указал рукой вниз по Волге.
«Стрельцы! Их 3000+. Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться. Как я начну, так и вы начинаете. А раньше меня не надо. Я на передке буду. Федька!»
«Слухаю, батька, я все слухаю».
«Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем. Без меня не стреляй. Сейчас к тебе Иван придет».
Степан повернулся к черноярцу. «Иван, иди к им, а то они не разберутся там. Сам знай, может, с воеводиной стороны и пальнут раз-другой. Ты все равно терпи. А как уж увидишь бой, тогда вали. Мы их излочимся как-нибудь к берегу прижать. С Богом!» Степан показал рукой вниз.
«Там стрельцы! Не бойтесь, ребятушки! Они сами нас боятся!»
Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом осторожно держался Львов. Все высылают и высылают его первым встречать Разина, и все никак не поймут, что неудача этих высылок, если не целиком, то изрядно, суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. Обид был князь по указу царя перед приказом Тверским за непомерные поборы, нажиток за несправедливость и лиходейство. Был бит и обречен во вторые воеводы
в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложная, умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а умели в свалке укусить хозяина за пинок и обиду, и при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие, постигалось вообще многое. Тишайший много строил, собирал, заводил, усмирял. Придет энергичный сын и станет империя. Однако все, или почти все, много, было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи, равнение миллионам на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею из чувства самосохранения, с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникновение в том же общественном климате личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых, с другой стороны. Ведь все это некоторым образом было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин, и потом совсем Петр Великий. Князь Семен всматривался из-под руки вперед. «А что?» — недовольно обратился он к начальным помощникам своим. «Иноземные молодцы подстали». Князь все смотрел вверх по реке. «А? Вон они! Куда им торопиться? Давайте-ка их наперед!» — велел князь. «А то они в городе покричат, любят, а тут их не доискаться. Давайте, скоро и Степан Тимофеевич пожалует. Всыпет он нам сегодня, батюшка, всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай. А вот и он, вот они!» Вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед. Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и сходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу конные забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно, как гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол. «Вот как воевать-то надо», — тихо сказал князь Львов, бледный. «Пропали. Вот теперь-то уж пропали». «Здравствуйте, братья!» — зазвучал голос Степана. Он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам. «Мститесь теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка! Я пришел дать вам волю!» «Здравствуй, батюшка, Степан Тимофеевич!» — заорали стрельцы и астраханцы. «Рады видеть тебя живым, невредимым!» Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малое сопротивление, полетели в воду. «Вы мне дети и братья!» — подстегивал расправу Разин. «Вы будете богаты, как мы! Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе. Не бойтесь расплаты. Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр. Не все нам спину тогнуть. Вы теперь вольные казаки». Вольные казаки вязали дворянских купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев, вели на суд атамана. Суд был короткий, в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли. Не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана. «Здорово, князюшка, дал бог свиделись. Чё такое невеселый?» — спросил Степан. «По что? Он как весело!» Князь Семен горько усмехнулся. «Чересчур даже! Пир горой!» «Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал?» «За стенами надежней. Не знаю, я так не думаю. Много ли за стенами осталось?» «Есть. Будут со мной биться, как думаешь?» Князь помолчал. «Это неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там, они знают. Много с тобой в Царицыне бились?»
«Есть», — согласился Степан. «Есть, князь. Куда я без их?»
«Я без их, как без рук. Максю закатовали».
«Астрахань мне ответит».
«Ответит. Прозоровского за ноги повешу. Не веришь?»
«Как не верю? Верю.
Он и не тоже верят, бедняги».
Князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе. Князь отвернулся.
«Как не верить? Не хочешь? Да поверишь».
«Что, князь?» — спросил Степан. «Страшно?»
«Мне что же страшно? Тебе за все ответ держать, не мне. Мне их жалко».
«Как ты решился на такое?»
Князь открыто посмотрел на Степана.
«Ведь это бунт, Стенька.
Да бунт-то какой! Невиданный! Как же это можно?
Неужели ты не думаешь?»
«Жалко тебе их?» — переспросил жестко Степан, кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди.
Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито.
«Как мне тебе ответить? Нет, не жалко?»
«Вот», — кивнул Степан, — «тебе своих жалко, мне своих. Сколь тут капля в море? Разве вы столько извели, без крова оставили, помер, пустили? А ты говоришь, как решился? Вы-то решились?»
«Кто мы-то?»
«Вы. Вы хуже Мамая, хуже турка. Вы плачете, а мне кажется, волки воют».
Князь Семен посмотрел на атамана и ничего не сказал, но, помолчав, все же решился еще возразить.
«Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то грех. Чего вам не хватало-то?»
«Со мной не одни казаки. Что, не видишь? У меня тут всяких...»
«Вы затеяли то».
«Затеяли то вы, князь. Не бежали бы они к нам, да не рассказывали, как вы их там».
«Собаки!» — сорвался Степан на крик. «Стоит тут, рот разевает! Вы, а вы! Вон где ваше место!»
Степан показал.
«На дне! Тоже туда захотел? Жалость свою пялит, стоит! А у вас ее сроду не было!»
Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать. Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег. Конные тоже послезали с коней, раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил приступать Астрахань. Рано утром, когда еще митрополит служил за утренню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы.
«Что вы!
Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо. Отворилось небо, и на город просыпались искры, как из печки, много.
Сие видение извещает, что изольется на нас фиал гнева Божия», — сказал митрополит и поспешил к воеводе.
В решающие опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то и не сильный, и не умный. Сыромятина. Митрополит понимал это, но больше идти некуда.
«Беда!»
— вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде.
«Господи, на тебя одного надежа. Укрепи город».
Вошел подьячий Алексеев.
«Слыхал чудо-то?»
— спросил его воевода. Алексеев глянул на Прозоровского и покривился.
«Это чудо не чудо. Он чудо-то на дворе. Вот это так чудо!»
«Че там? Кто?» — скинулся воевода.
«Стрелецы!
Денег просят?» «Просят ли?» «Так, не просят. За горло берут».
«Святой отец, я соберу, сколь могу. Остальное добавь ты, иначе не сдобровать нам». Воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита. «Давайте спасаться. «Сколь надо-то?» — спросил тот. «Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупиться для ихнего же живота».